Говорит Радио Свобода. В эфире авторская программа «Генис. Взгляд из Нью-Йорка». Накануне 1 мая, самого левого праздника в международном календаре, Америка горячо обсуждает политические перемены в своей демократической партии. После того, как долгожданный доклад Мюллера, похоже, не оставил противникам Трампа надежд на импичмент президента, главным стала подготовка к выборам 2020 года. Борьба формально еще не началась, но идеологическая война уже идет, причем в рамках одной партии, демократической. Умеренные полагают, что после эксперимента с Трампом избиратели нуждаются в нормальном центристском кандидате. Но левое крыло партии, напротив, видит в ситуации шанс реализовать свою радикальную программу. Это и универсальная государственная медицинская страховка, и экологический блицкриг с полным отказом от углеводов и перестройкой всех зданий в стране, и репарации афроамериканцам за ущерб, причиненный рабством, и бесплатное высшее образование, и решительная борьба за экономическое равенство и неизбежное для реализации этих планов резкое повышение налогов, сперва на богатых, а потом как получится. В итоге всех этих преобразований, как считает ведущий пока кандидат в президенты от Демократической партии, убежденный социалист Берни Сандерс, его соратники и конкуренты, Америка должна преобразоваться в страну, напоминающую скандинавские государства, в частности, Данию. Дания и правда завидный пример. Я очень люблю эту страну, и не только потому, что вырос, как все, на сказках Андерсена. Здесь ведь даже замок Эльсинор, где страдал Гамлет, кажется светлым и приветливым. К тому же Дания стала сверхдержавой в области телесериалов, которых я очень люблю. Интересно отметить, чтобы 5-миллионная страна сумела производить крайне оригинальную и высокохудожественную телепродукцию, потребовалось административное вмешательство. Во-первых, телевидение в Дании платное, а значит меньше зависит от рекламы. Во-вторых, совет директоров запретил экранизации костюмной драмы. Все датские сериалы про то, что происходит сегодня. Следя за этими сериалами, Европа и немалая часть Америки наслаждаются лучшей разновидностью скандинавского нуара. Но больше криминальных историй меня привлекла огромная на 30 серий политическая драма «Боргин». Стивен Кинг, кумир миллионов, назвал ее самым увлекательным зрелищем на малом экране. «Боргин» — это датский Кремль или Белый дом, адрес высшей власти, за которую борется женщина, выбранная премьер-министром, но не переставшая быть матерью, женой и любовницей. В каждой серии мы узнаем что-то новое о демократии. Мир реальной политики – это трудная, далеко не всегда опрятная борьба в поисках шаткого компромисса. Корабль государства, ворочаясь слева направо, медленно движется вперед, выдерживая при этом бешеный и никогда не утихающий напор свободной прессы. Следя 30 вечеров за этим путешествием, я понял, почему датчане считают себя самым счастливым народом Европы. Живя в маленькой, условно говоря, обозримой, как античный полис, стране, они впрямь считают политику общим делом и своим домашним хозяйством.
Det er navnene på de fire kvinder, der som de første af deres køn blev valgt til Folketinget i 1918. Dengang afsluttede Folketinget diskussionen om, hvorvidt man kan have kvinder på borgen. Har nogen her i tinget virkelig oprigtigt troet, at jeg ville trække mig at blive husmor? Og have politiske embeder på lige fod med mænd?
Поскольку Данию сегодня часто приводят в пример американцам, я воспользовался старым знакомством с видным датским журналистом Сэмюэлем Рахлином и связался с ним через океан, чтобы обсудить сакраментальный вопрос, почему Америка не Дания и может ли она ею стать.
Сэмюэль, представьтесь, пожалуйста, нашим слушателям, чтобы объяснить им, как нам повезло встретить сразу русского, датчанина и американца.
Спасибо вам, Саша. Ну, я не совсем уверен, что вам уж так повезло, но дело в том, что я, наверное, то, что сегодня называется глобалистом. А в прошлом, в сталинские времена, это были космополиты с прицепом...
Безродные космополиты.
Безродные, да, вот с прицепом безродные. Но ни то, ни другое, это не комплимент. Но мне, я должен сказать и признаться, мне хорошо, и я доволен тем, и кем я есть. Я родился якутянином в послевоенные годы в маленьком поселке на Лене под Якутском. Моих родителей, у меня мать была датчанка, отец литовец, их сослали из Литвы в Якутию в 41-м году как спецпереселенцев, социально опасные элементы, как их называли. И я закончил 3 класса сибирской школы, стал пионером в 57-м году. И потом в этом же году нам чудом удалось уехать в Данию, на родину моей мамы. И я стал, скажем, датчанином. 20 лет спустя я вернулся в Советский Союз корреспондентом датского радио и телевидения. Отработал 7 лет в период расцветающего застоя, похоронил очень многих руководителей. Там был период, как его называли, пышных похорон. И потом я уехал обратно в Данию в 1984 году. И после этого Советский Союз начал распадать. И 6 лет спустя я со своей семьей уехал работать корреспондентом в Вашингтон. И правда, я не стал американцем, но живу там почти 30 лет. Вот и все.
Скажите, а какой ваш родной язык?
Ну, у меня было 2 родных языка. Там в Якутии мои родители друг с другом разговаривали на немецком, а мы, естественно, тогда дома говорили на немецком и на русском.
Сложная у вас биография, но, слава богу, нам очень повезло, что она у вас такая. Ну, а теперь поговорим о Дании. Дания постоянно входит в пятерку самых счастливых стран мира. Сейчас она на 2-м месте после Финляндии. Как вы это объясняете?
Ну, как вы знаете, Дания – родина дюймовочки Андерсена. Мы – крохотная страна. Расстояние, все население, все масштабы, все крохотное по сравнению с большинством многих других стран. И это во многом упрощает жизнь. И нам гораздо легче обеспечить, знаете, благоустройство, инфраструктуру, экономику, образование, здоровье, эти вопросы, и сделать жизнь более легкой и простой для людей. И правительство у нас по традиции берет на себя ответственность обеспечить гражданам, как мы говорим, все от колыбели до могилы, и предоставляет жителям бесплатную медицину, образование, пенсии, пособия при безработице. Все обеспечено, как в очень немногих других странах. И это делает легче ощущать себя счастливым.
Это все не бесплатно. Бесплатного ничего не бывает. Поэтому ключевой вопрос. В среднем американцы платят 27% своего дохода на налоги, а датчане 46%. Почему датчане соглашаются платить такую огромную часть своих доходов?
Знаете, дело в том, что никто их не спрашивал.
Ну хотят как, они... выборы же каждый год происходят.
Да, но вообще... Вопрос не стоит так, понимаете, хотя были партии, которые боролись за снижение налогов, но в основном датчане охотно платят свои налоги и не жалуются слишком много. Они довольны тем, что они получают за свои налоги. Это снимает с них огромную тяжесть, ответственность за плату, за образование за своих детей, за школы, за детский сад. И всю остальную систему социальной обеспеченности в этой системе благосостояния.
Но для этого нужно доверять правительству. Вот я, например, живу в Америке 41 год. Могу я сказать, что я доверяю своему правительству? Очень вряд ли, потому что я считаю, что они растранжирят мои деньги гораздо быстрее, чем они сделают что-нибудь полезное. Это так относится к своему правительству большая часть американцев, как вы знаете. В чем разница между американским подходом?
Вы совершенно правильно это отмечаете. Но у нас эта система построена именно на доверии. Если рухнет доверие между правительством и народом, или народом и правительством, с обеих сторон срабатывает, то, конечно, было бы трудно поддерживать. Но есть это доверие, и, естественно, налогоплательщикам, народу, избирателям выгодно жить при этой системе. Так что очень высокая степень довольствия в населении. Вы сказали, что датчане могут платить до 46% своих доходов на налоги. Но, понимаете, это в среднем. Но налогоплательщики со самыми высокими доходами не платят до 70% своих доходов. И это, знаете, такое распределение общего добра и богатства. Конечно, это так получилось по традиции. Это такой социальный контракт. И пока он срабатывает, система работает.
Скажите, я задавал этот вопрос не первый раз жителям скандинавских стран. И мне они объясняли в том числе так, что, ну, например, та же Дания, это все одна семья. Это мононациональная страна, где все чувствуют себя как родственники. Тем более, что фамилии у вас у всех одинаковые. Правда ли это так?
Самая большая разница между вот этой частью Северной Европы и Америкой в том, что американцы, они индивидуалисты, а у нас более коммунальное, коллективное, общее. И есть это ощущение. И поэтому есть чувство солидарности и желание помочь друг другу через вот эти налоги. У вас в Америке есть все это charity. Это очень богатые люди, филантропы, они берут часть своих доходов и показывают, какие они хорошие. А у нас это все делается через государство и через налоги.
Смотри, а вы представляете себе, чтобы американцы согласились на подобную налоговую ставку? Возможно такое, по-вашему?
Нет, мне это очень трудно себе представить, что можно это перевести в Америку. Знаете, в Америке нельзя повысить цены на бензин на 10 центов. Не процентов, а на 10 центов. Это могло бы решить массу социальных проблем, но ни один политик не согласился бы на такой шаг. Это было просто исключено и было бы самоубийственно в американской политике. И это разница между системой, построенной на индивидуализме, как у вас в Америке, и на общем добре, как у нас в Дании. Это совершенно разные понятия о гражданстве, о своем гражданском долге и ответственности, разные традиции, разный социальный строй. Это разница, как я вам хотел объяснить, между «я» и «мы». И здесь, как мне кажется, Америка и Дания как день и ночь.
Именно поэтому
в Америке у вас говорят «the sky is the limit and be whatever you wanna be». Только небо тебе грани, будь всем, чем ты хочешь быть. А у нас говорят в Дании – ты не думай, что деревья дорастут до неба. И в этих двух поговорках разница между этими двумя странами.
Очень интересно. Скажите, но сейчас, именно сейчас, в Демократической партии Америки, как вы знаете, резкий сдвиг влево. И вот сторонники, например, Берни Сандерса, да и других представителей левого крыла Демократической партии, ставят именно Данию в пример Америки. Они говорят, почему, если в Дании может быть универсальная система медицины, почему-то не может быть в Америке. Как вы считаете, а если бы Сандерс баллотировался в президенты не Америки, а Дании, могли бы быть у него шансы на успех?
Never in a lifetime. Никогда в жизни.
Почему?
Ну, просто из-за того, что, знаете, для нас Сандерс милый, но слишком старый. Дедушки у нас неизбираемые в парламент или в правительство. Большинство наших политиков в этом возрасте уже давно на пенсии. У нас в парламенте только парочка таких политиков этого поколения, знаете. Я думаю, наоборот, вот если такой кандидат, как Александрия Октавия Кортес, AOC, как ее сейчас называют, это совершенно другое дело. И она тоже такого левого уклона. Ее датчане полюбили бы сразу, избрали бы без всяких сомнений, я думаю. Она бы стала звездой у нас.
А у датских политиков, если бы их перенести в Америку, могли быть шансы на успех?
Нет, вряд ли. Может быть, кто-нибудь из крайне правых партий смогли бы пойти на выборы. У них мог бы быть какой-то... Но это тоже невероятно, понимаете? Разница в культуре и политической культуре слишком большая.
Скажите, а при каких условиях Америка смогла бы стать, условно говоря, Данией? Вот именно к этому ведет левое крыло демократов. Какие условия для этого нужны, по-вашему?
Знаете, это, как говорят на идиш, когда ночь станет днем или наоборот. Даже если Америке будет тысячи лет, как Дании, это несравнимое понятие. Датская Америка – это, как мне кажется, новая утопия. Вы знаете, есть много такого, чему могли бы поучиться другие страны, включая и Америку, безусловно. Но копией Америка никогда не станет. Она очень своя судьба, свое направление, своя политическая культура. И то же самое, естественно, соответственно, дюймовочки Дании.
Вы знаете, во время перестройки спросили одного экономиста российского, почему Россия не может выбрать себе экономическую систему вроде Дании, скандинавских стран, Швеции. Ответ на это он ответил, она не может это сделать. Говорит, а почему? Говорит, слишком мало шведов. Похоже это на Америку?
Ну да, ну это, конечно, это совершенно, знаете, это традиция политической культуры, которая складывалась не десятилетиями, а столетиями. И это очень... Ну, знаете, к нам приезжают, естественно, со всего мира, учатся, смотрят, как мы вообще обучение, наша школа у нас такая. То, что у вас называется high school, в Дании есть такие high school, но это совершенно другое заведение. Это школы для взрослых, и где обучают там культуры, традиции, истории. 3-4 месяца всего-навсего. И это очень повлияло на, знаете, как выстроили политическую систему в Дании, вот через эту систему образования.
Ну, а теперь последний вопрос. Где вы сами предпочитаете жить? В Дании, в Америке? Где вам больше нравится?
Я же вам сказал с самого начала, что я глобалист. Мне хорошо во многих странах. И мне нравится вот этот мой кочевнический образ жизни. Но я должен признаться, я предпочитаю Данию и Америку, ну и также Италию, где я тоже провожу много времени. Так что кое-кому это, наверное, может показаться, что слишком и можно не понравиться, но так сложилось у меня. И мне хорошо в этом глобальном мире, пока он есть. Так что могу очень сильно порекомендовать.
Говорит Радио Свобода. Мы продолжаем новый выпуск авторской программы «Генис. Взгляд из Нью-Йорка». Итак, продолжая нашу приуроченную к празднику 1 мая программу, я хочу вернуться из Копенгагена, чтобы познакомить слушателей с американскими социалистами, причем той редкой породы, которая до сих пор встречается в Нью-Йорке. Я еще, правда, застал остатки американской коммунистической партии и их бессменного вождя Гэса Холла, который десятилетиями послушно колебался вместе с линией партии, от Сталина до Горбачева, пока Советский Союз не распался. После этого американские коммунисты разбрелись, а кучка оставшихся собиралась у магазина с марксистскими брошюрками в Нижнем Манхэттене. Раз в неделю к ним приезжал на старом грузовичке сам Гэс Холл. У него в Квинсе был дом с огородом, и он делился урожаем с товарищами по партии. Я сам был свидетелем этой трогательной сцены. Гэс Холл, крепкий мужчина, в юности он был лесорубом, происходил из финской семьи, эмигрировавшей в Америку еще из Российской империи и привезших с собой увлечение марксизмом. В 2000 году, в возрасте 90 лет, Гэс Холл умер. И не сказать, чтобы дело его живет. Я люблю повторять то, что говорил в эйфорические 90-е годы, когда победа либерально-демократической системы казалась очевидной, Фрэнсис Фукуяма. Марксисты остались только в Гарварде и Пхеньяне. Нельзя сказать, что они сегодня вернулись в Америку, но можно заметить, что левая повестка стала весьма популярной и влиятельной. Возможно, за треть века без Советского Союза оказались изрядно забытыми картины реального социализма, которыми пугали Америку в годы Холодной войны. Так или иначе, хотя слово «социализм» по-прежнему кажется рискованным в американском политическом словаре, многие, особенно в молодежной среде, увлечены борьбой с неравенством и поддерживают то самое радикальное крыло демократической партии, о котором шла речь в начале нашей передачи. Я никоим образом не хочу сказать, что все они слепые фанатики, но есть среди них и забавные чудаки, не опасные пока не в меньшинстве. С одним таким нас сегодня познакомит старинный участник наших передач Владимир Морозов. Заново представляя его слушателям нашей переформатированной передачи, я хочу признаться, что чрезвычайно ценю его вклад именно потому, что мы с ним резко расходимся в политических взглядах. Верный сторонник республиканской партии, убежденный охотник, любитель сельской жизни и прихожанин местной церкви, Володя обладает уникальным талантом не интервьюера, а исповедника. Люди охотно раскрывают ему душу и не уходят от самых острых вопросов. Сегодня Морозов представит нам нью-йоркского марксиста-лениниста Джима Драгиса.
Как известно, немало эмигрантов из бывшего Советского Союза ностальгируют по социализму. Вернуться туда, хотя бы ненадолго, можно, посетив книжный магазинчик с броским названием «An Oppressive Non-Imperialist Bargain Books», что можно перевести как «Недорогие книги, которые против империализма и угнетения». Его адрес – Нью-Йорк, Кармен-стрит, дом 34. «Я марксист-ленинист», – говорит мне его владелец Джим Драгос. Правда, тут же улыбаясь, поясняет, что его марксизм происходит от имени знаменитого некогда американского комика по имени Грауча Маркс, а ленинизм, точнее, ленонизм, от имени Джона Леннона. Но, как известно, в каждой шутке есть доля шутки. И со стен магазинчика на нас глядят серьезные лица кубинского революционера Че Гевары и американских социалистов Берни Сандерса, Нома Чомского и нашего российского, а потом всемирно известного анархиста князя Петра Кропоткина. Впрочем, в районе нью-йоркской богемы Гринвич-Виллидж такая компания не редкость. Джим Драгос здешний старожил. Я продаю книги с тех пор, как помню себя. Начинал ребенком, хотя пробовал учиться в колледже, хотел преподавать в младших классах, но потом вернулся к продаже книг. А детей учит моя жена, она родом из Никарагуа. Жена намного моложе меня. Я поступил в колледж как раз в тот год, когда она родилась. Ты сказал, что владеешь этим магазином 27 лет. Как он умудряется выжить, когда большинство маленьких книжных лавочек давно закрылись? Вместо них теперь огромные в несколько этажей магазины с кафе, с просторными игровыми комнатами для детей. Там, как в Диснейленде, можно провести целый день и не соскучиться.
It's not easy. I think it's miraculous, really.
Да, нам выжить нелегко. В какой-то степени это чудо. Когда приходит время платить за аренду помещения, мы думаем, что все, теперь нам конец. Но всякий раз нас что-то спасает. Так 5 лет назад мы нашли выход в том, что сдали часть нашего помещения другому магазинчику. Пришлось потесниться. Сколько ты платишь в месяц за аренду помещения? How much you pay per month?
Oh, I don't tell. I don't kiss and tell.
Ну, этого я тебе сказать не могу, потому что вокруг полно людей, которые хотели бы выпихнуть нас отсюда и занять наше место своим магазином. А конкуренты, вот они, рядом. Напротив книжной лавки Джима Драгоса тоже небольшая лавочка Prodigy Cafe, кафе для вундеркиндов. Рядом кафе «Голубого камня», магазин гитар, лавочка старинных грампластинок, магазин сувениров из Непала с волшебным названием «Карма». Об этой карме немало книг и в магазине Джима. Рядом на полках «Мудрость буддистов», «Основы учения Далай-ламы», «Дзен-буддизм для начинающих». Тут же на большом плакате делится своей мудростью известный писатель и художник Джон Уотерс. Я думаю, что за подаренные на Рождество книги вы должны вознаграждать людей сексом. Дельное предложение. Это Гринвич-Виллидж. Наверное, сюда стоит иногда заходить, чтобы хотя бы на время почувствовать себя моложе. Как моложе своих 60, с хвостиком выглядит и сам Джим Драгос. Когда он улыбается, становится похож на Михаила Боярского, и шляпа у него почти такая же. Джим, а какую из своих книг ты читаешь сейчас?
This is a fun book. I just finished reading this one. It's called The Rise and Fall of the Great Powers.
Вот я только что закончил эту «Расцвет и падение великих держав». Да, звучит как пособие по истории, но это роман. Интересно, что один из героев, как и ты, родом из России. Вот что говорится о нем на странице 61.
It's remarkable because on page 61 it tells about him.
Герой с вовсе не русским именем Хэмфри заходит на площадь Вашингтона, что возле Нью-Йоркского университета, играет там в шахматы с группой завсегдатаев, потом идет на улицу Кармен и обнаруживает книжную лавку «An Oppressive Non-Imperialist Books», где толкует о политике. Цитата. «Он был все еще не уверен по поводу результатов Холодной войны. Полагают, что в этой войне победил капитализм, но Хэмфри думал, что дело кончилось в лучшем случае ничьей. Он считал, что капитализм долго не протянет, потому что какой смысл в системе, которая пробуждает в человеке самое худшее и возводит эгоизм в добродетель? Он провозглашал себя марксистом по убеждениям, хотя и не по образу действий». Конец цитаты. Но, Джим, не удерживаюсь я. В самой России поражение в Холодной войне давно признали даже квасные патриоты и коммунисты.
I think I wouldn't call myself a Stalinist, for example, but I just came back from Cuba a week ago.
Я не сталинист, я понимаю ошибки Советского Союза. Но вот недавно мы с сыном провели неделю на Кубе. Там такие приветливые, оптимистичные люди, решительные и революционно настроенные. Они счастливы, потому что участвуют в великом эксперименте. И не забывай, что они уже много лет живут в условиях блокады, которую ввели империалисты США. На Кубе я раздавал людям небольшие стикеры с названием моего магазина. Люди спрашивали, а что нам делать с этими стикерами? Я отвечал, что когда в Америке произойдет революция, вы приедете к нам в гости и зайдете в мой магазин. Для справки, по данным Национального кубинского бюро статистики и информации, зарплата на острове около $40 в месяц. Говорят, что почти у каждого там есть еще и свой частный подпольный бизнес, потому как на $40 в месяц не только не станешь коммунистом или оптимистом, но просто ноги протянешь. Какую же революцию имеет в виду Джим Драгос? Кто будет ей руководить?
Well, you know, Bernie Sanders, Ocasio-Cortez. I mean, I think young people here so much more open-minded.
Ну, сенатор Берни Сандерс, молодая конгрессвумен Окасио-Кортес. Молодежь в Америке теперь куда более открыта для новых идей. Такими выросли и мои дети. Молодые люди далеки от маоизма, они не выступают за насильственную революцию. Нужна национализация, перераспределение богатств. Да, на этом пути возможны трудности, но хуже, чем теперь, не будет. Джим Драгос – мечтатель и оптимист. И таким сделали его не столько стоящие на полках магазина книги, но и сама жизнь. Вот сижу я без денег, только что дочитал книгу, о которой тебе говорил. И вдруг нахлынули люди и стали покупать именно ее. Никакой рекламы я не давал. Может, у меня какие-то волшебные способности. Кстати, моя дочь, которая учится на кинофакультете в университете Сент-Лоренс, сделала недавно короткометражку, где вывела меня каким-то колдуном, и мне пришлось исполнять роль самого себя. Другой, снятый здесь уже полнометражный фильм, который, правда, больших сборов не принес, называется «Очевидный ребенок». And what it was about?
There's the poster there. In the film is a comedian, played by Jenny Slate.
Вон в углу висит постер этого фильма. В нем героиня комедийной актрисы Джинни Слейн работает в моем магазине. Меня там нет. Роль безымянного владельца исполняет профессиональный актер. Там есть сцена, где актеры говорят о том, что магазин скоро закроется, потому что аренда помещения становится слишком дорогой. И героиня в отчаянии восклицает: «Нет, они не могут закрыть магазин. Что мне тогда делать?» Но в фильме магазин закрывают. Режиссера фильма зовут Джулиана, а фамилия у нее Робеспьер. Будто мало тут революционеров без нее. Жалко, фамилию одного из них я не запомнил. Он написал выставленную здесь книгу «Нью-Йорк. Как великий город потерял свою душу». Лично я не уверен, потерял ли. Но вижу, что потерянные ищут именно здесь, в Гринвич-Виллидж. Как в том старом анекдоте. Здесь светлее.
Говорит Радио Свобода. Вы слушали новый выпуск авторской программы «Генис. Взгляд из Нью-Йорка». В приуроченной к первомайским праздникам передаче участвовали датский журналист Сэмюэль Рахлин, Владимир Морозов и Джим Драгис, режиссер Александр Аркадьев. До следующей встречи в эфире, друзья. Как всегда, ни одно письмо не останется без ответа.